Во-первых, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел убедиться в истинности этого ребенка, в истинности Ибн Саяда, даджал он или нет, для того, чтобы донести до людей суть дела. А минимум, чтобы показать им, что это лживый мальчишка, который в одном ряду с колдунами и предсказателями, которым приходят шайтаны и говорят одну правду и сотни лжи. Поэтому посланник Аллаха сказал ему: «Что ты видишь? Вижу трон». Посланник Аллаха указал ему: «Трон и блиса на воде. Что ты еще видишь? Правдивого и лживого». То есть шайтан, который приносит и который говорят каплю правды и море лжи. Также на это указывает слова, которые, то слово, которое загадал посланник Аллаха, и как сказал Ибн Саяд, «Ад-дух, ад-дух», как передается у имама Ахмада, что посланник Аллаха загадал аят «Яума та'ти сама битуханин мубин» из суры «Духан». Или как в другом ревайте посланник Аллаха загадал слово «Духан». Передается, что посланник заранее договорился с подвижниками об этом. Или как в другом ревайте, что аят «Яума та'ти сама бидуханин мубин» было написано на его руке. О чем сообщил джин шайтан Ибну Саяду, но и то Ибну Саяд так и не смог угадать это слово, а угадал только часть слова, то есть от дух, часть от слова «духан». Это и прибавило посланнику убеждения в том, что если Ибну Саяд не даджал, то он колдун и предсказатель, лживый колдун и предсказатель. На что сказал посланник: «Заткнись, замолчи, не превзойдешь ты своих возможностей». То есть не превзойдешь ты возможностей лжецов, колдунов и предсказателей. А то, что посланник запретил Умару убивать его, следующее объяснение. Во-первых, посланник сказал: «Если это он, то ты этого не сможешь». То есть если это даджал, то ты этого не сможешь. Потому что хочешь ты или не хочешь, в конце света он все равно будет. А если это не даджал, то нету добра в его смерти. И как говорят ученые, здесь два слова. Первое слово. То, что Ибн Саяд в то время еще не был совершеннолетним, поэтому его посланник Аллах оставил живых. Второй вариант. То, что в этот момент между посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и тем иудейским племенем, к которому относился Ибн Саяд, был мирный договор. Поэтому посланник Аллаха оставил ее живых. Но самое главное, что мы берем с этой истории, то, что Ибн Саяд колдун, если не даджал, конечно, которому, как другим колдунам, приходят шайтаны, которые воруют новости с небес, и которые работают на колдунов, учат эти шайтаны колдунов заклинаниям, завязыванию узлов и прочему из того, что помогает гадать, посылать на людей порчу, болезни, смерть, разлучать мужа с женой и тому подобное. Все это является запретным в религии ислам. Будь это колдовство само по себе или то, что похоже на него, как предсказание, гадание, гороскопы или использование услуг колдуна. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по поводу колдовства: «Сторонитесь семи смертных грехов». Известный хадис, и первый грех посланник Аллаха назвал ширк, а вторым назвал колдовство. Или как в другом хадисе сказал посланник Аллаха: «Колдун наказывается ударом меча», то есть отрубают голову. Или как приводится у Бухари, что Умар во время своего правления приказывал убивать колдуна и колдуню, и сахабы говорили, что они убили троих. Также имам Малик приводит, что Хасса, радиаллаху анха, жена посланника Аллаха, приказала убить свою рабыню за то, что та наколдовала на нее. Колдовство и предсказания бывают различных видов. Как, например, делали это арабы того времени. Предсказывали по полету птиц и чертили всякие линии на земле. Также в наше время очень развита астрология, что также является запретным, так как существует хадис Ибн Аббаса, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, алейхи салляту вассалям, сказал: «Тот, кто обучился астрологии, тот обучился колдовству, а тот, кто обучился большему, тот узнал столько же из колдовства». Также приводится от Абу Хурайры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто завязал узел, а затем поплевал на него, совершил колдовство, а тот, кто совершил колдовство, совершил ширк». Почему говорим «совершил ширк»? Ведь колдун достигает своих целей только посредством ширка, неверия и взывания к шайтану. Колдун сближается с шайтаном при помощи того, что он любит. Это любые проявления многобожия и неверия, как, например, кидать книгу Всевышнего Аллаха в нечистоты, или из страниц Курана делать себе обувь и ходить этой обувью в туалет, или в обратную сторону читать Куран, как, например, в русском языке слово «мама» мы скажем «амам», или брать омовение молоком, или резать курицу и кровь куриную пускать на Куран, и другие виды куфра, которые выводят человека из ислама. Это во-первых. Во-вторых, колдун и предсказатель, утверждая то, что он знает сокровенное, как бы ставить себя на уровень со Всевышним Аллаха, который единственный знает сокровенное, и никто, кроме Аллаха, этого не знает. и этим самым он совершает ширк. И как мы видим, то, что колдун является неверным человеком и любой предсказатель. А кроме того, как мы видим, результатом колдовства бывают отвратительные деяния, такое, как насылать порчу, болезни, разлучать мужа с женой, смерть и другие поганые дела, тому подобное. Как мы видим, к несчастью, многие мусульмане стали обращаться к услугам колдунов. Также многие мусульмане совершают какие-то обряды, какие-то непонятные зикры на непонятном языке, не какие-то заклинания, не зная того, что прибегают через эти заклинания, через эти зикры, через эти обряды помощи шайтана, а потом говорят, что к ним души приходят. Нет, к ним души не приходят. Души в своих могилах или мучатся, или наслаждаются. Это шайтаны приходят к ним, которые на все готовы, лишь бы завести человека в неверие. Думаю, понятна сущность колдуна. А что касается того, чтобы пользоваться услугами их, то на это строгий запрет. Как приводится у имама Ахмада и Муслима слова посланника, который сказал, если человек придет к прорицателю, спросит его и поверит ему, то его молитва не принимается в течение 40 дней. Также от Абу Хурайры слова посланника, который сказал, кто пришел к предсказателю и поверил ему, то тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду. Также приводится от Амрана ибн аль-Хусейна слова Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, не из нас тот, кто верит в приметы, кто занимается предсказаниями или слушает их, кто колдует, прибегает к помощи колдовства, а тот, кто придет к предсказателю, поверит ему, тем самым проявил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и также множество других хадисов. Вернемся к хадису о Софии ибн Саяде. В тот день посланник Аллаха, как мы сказали, открыл истинную суть этого иудейского юноши, кем же является Софий. И минимум, что нам стало ясным, это то, что Софий в то время был колдуном, несмотря на свой юный возраст, который пользовался услугами живых шайтанов. Но сомнения о том, что Софий даджал, так и не покидали посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И что даже передается Умар, радыяллаху анху, клялся Всевышним Аллахом, говорил, «Аллахи Софий ибн Саяд, это даджал», и посланник Аллаха никогда его ни за это не порицал, никогда ему это не запрещал. А как мы знаем, сахабы Аллахом не клялись попусту. Приводится имам Муслима от Абдуллах ибн Умара, радыяллаху анху, сына Умара, такая история. Ибн Саяд после смерти пророка стал одним из богатейших людей Медины. В один из дней Ибн Умар, радиаллаху анху, с группой сподвижников встречает Ибн Саяда на улице. И они увидели удивительную вещь. Они увидели, как один из глаз Софии Ибн Саяда стал подобен высохшему винограду. Ибн Умар в удивлении. «О, Софья, что с твоим глазом?» Софья Ибн Саяд сказал, «Не знаю». «О, Софья, как ты не знаешь? Это твой глаз. Твой глаз в твоей голове, и ты не знаешь». Ибн Саяд с презрением ему говорит, «Если захочет Всевышний Аллах, это же случится с тем посохом, который в твоих руках, то есть тоже высохнет». Ибн Умар, рады Аллаху Ану, придя в сильный гнев, ударил Ибн Саяда этим посохом, что посох поломался, как передавали эти сахабы, и после этого случилась удивительная вещь. Софий Ибн Саяд начал надуваться, начал раздуваться настоящим образом, как передается об этом в хадисе. После этого сахабы ибн Умар, рады Аллаху Ангум, оставили Софию ибн Саяд. Ибн Умар пришел к своей сестре Хавсе, дочери Умара, рады Аллаху Ангум, жене посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал о случившемся. Хавса, рады Аллаху Ангум, сказала ему, «Я Абдаллах, о Абдаллах, чего ты хочешь от Софии? Или ты не знал о том, что даджал проявится в момент сильного гнева?» Но в дальнейшем происходит вообще удивительная вещь. Софья ибн Саяд принимает ислам. Софья ибн Саяд принимает ислам, даже выходит в хадж. Передается от Аби Саид аль-Худари у имама Муслима о том, что на обратном пути с хаджа по дороге из Мекки в Медину мусульмане остановились для того, чтобы передохнуть в дороге. И так получилось, что Абу Саид аль-Худари, этот праведный сподвижник, остался один на один с Софьей ибн Саядом. И, как говорил он, ему это не доставляло удовольствия от того, что про Софию ибн Саяда говорят, что он даджал. И Софья ибн Саяд приносит молоко Абу Саид аль-Худари и говорит, пей. Абу Саид аль-Худари говорит, я не хочу пить, молоко парное, да тем более в такую жару как-то не идет. А на самом деле, как рассказывал Высадин Худари, ему не хотелось брать с рук молоко человека, про которого говорят, что он даджал. После этого Софий Мусаид сел возле Абисаида Худари и говорит ему: «Знаешь, о Абусаид, так мне хочется взять веревку, повесить на дерево и повесить». Абусаид Худари ему говорит: «Почему, Софий? От того, что про меня говорят люди, почему они говорят, что я даджал?» Абусаид Худари молчит, и Софий затем продолжил: «О Абусаид, поистине ты человек, который знает много хадисов посланника. Разве посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не сказал, что он кафир?» «Сказал». «Ну я же мусульманин». «Так, так». Затем он говорит: «Смотри, посланник Аллаха сказал, что даджал будет бесплодным. А я своих детей оставил в Медине, так или не так?» «Так». «Видишь, поистине посланник Аллаха сказал, что даджал не зайдет в Мекку и не зайдет в Медину. А я с Медины вышел в Мекку для совершения хаджа. Из Мекки возвращаюсь в Медину. Разве это не так?» «Действительно так». И у Абусаид аль-Худари эти сомнения развеялись в душе. Но здесь Софий ибн Саяд говорит: «Однако, знаешь, Абусаид, я знаю, где даджал». Абусаид аль-Худари сказал: «Да пропадешь ты пропадом». Затем Абусаид аль-Худари воскликнул: «Знаешь, о Софий, а если тебе предложат быть даджалом, ты бы отказался?» Софий ибн Саяд сказал: «Я бы не отказался быть даджалом. Ля язу билля». Передается хадис о том, что в один из дней в Медине услышали призыв мечеть. Ас-соляту ль-джами. То есть призыв, которым призывают по случаю какого-нибудь события. Война или как по случаю какого-нибудь большого события. И все мужчины и женщины стали собираться в мечеть. Когда все собрались в мечеть, после молитвы посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, поднялся на минбар, засмеялся, улыбнулся и начал говорить: «Поистине, у меня для вас ничего, никакой большой новости нету. Война не началась, новой новости нету. Однако я хочу вам рассказать одну вещь. Пришел ко мне Тамим ад-Дари и принял ислам. До этого он был христианином. И Тамим ад-Дари рассказал мне интересную историю, которая послужила причиной его ислама». Тамим ад-Дари рассказывал, что в один из дней он сел в корабль, и с ним группа его друзей. Они вышли в море, и начался сильный шторм. Очень долгое время шторм продолжался, что они потеряли направление. И так получилось, что их занесло на какой-то остров. Они сошли на остров и встретили там удивительное животное. Множество волос, волосатые до такой степени, что перед от зада невозможно отличить. Тамим ад-Дари и его друзья в ужасе закричали: «Что это за животное? Что за животное?» И животное ответило человеческим голосом: «Я джассаса». «А что такое джассаса?» – спросили они. И животное им не ответило. Но иншаллах, в дальнейшем мы на наших уроках будем говорить о животном, имя которому джассаса, которое также выйдет перед концом света и будет говорить с людьми. Животное сказало им: «О народ, идите в том направлении», и указало им на молебни. И они, Тамим ад-Дари, его друзья, пошли к этой молебне. Когда они зашли в молебню, они увидели там огромного человека, который был полностью закован в цепи. Вся спина в цепях, руки в цепях, ноги в спинах, даже шея была зацеплена на цепь. И Тамим ад-Дари и его друзья в ужасе спросили: «Кто ты? Кто?» И этот человек сказал: «Подождите, не спешите меня спрашивать. Я ведь от вас никуда не денусь, как вы видите. Однако вы можете от меня уйти. Поэтому сначала ответьте на мои вопросы». И этот человек начал спрашивать: «Расскажите мне о Бисан». «Бисан – это город в Палестине». «А что тебя именно интересует о Бисан?» – спросили они его. «Произрастают ли там фрукты?» «Да», – ответили ему. «Скоро там перестанут пальмы давать плоды», – сказал человек. «А что вы знаете о озере Кабария?» – спросил человек. «Есть ли там до сих пор вода?» «Да», – ответили ему. «Есть. Скоро в этом озере не будет воды», – сказал человек. Затем человек спросил о ручье, который также в Палестине, и сказал, что скоро этого ручья не будет. Затем человек спросил о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, чем он занимается. Ему ответили, что он покинул Мекку и перебрался в Медину. «А воюет ли он с арабами?» «Да», — ответили ему, — «и даже побеждает. Это лучше для них», — сказал человек. «А кто ты? Кто?» — спросили его Тамим ад-Дари и его друзья. Он ответил: «Я Масиху ад-Даджаль. Я Масиху ад-Даджаль. И жду, когда мне позволят выйти. Я выйду и обойду всю землю, и пробуду на ней 40 дней, и зайду в каждый город, кроме Мекки и Тыбы. Они, эти два города, запретны для меня, так как у каждого входа в эти города будет стоять ангел с мечом, который будет запрещать мне». Затем посланник Аллаха слез с минбара, постучал по минбару и сказал: «Это Тыба, это Тыба». То есть указал, что Тыба – это Медина, так как даджал сказал: «Не зайду я в Мекку и в Тыбу». То есть сделаем небольшую взаимосвязь между историей Софи ибн Саяда и хадисом Тамими Дари о Даджале, которого он видел в законах цепи. Как мы видим из истории, пророк, саллаху алейхи вассалям, так и не убедился на 100%, даджал он это или не даджал. Но также сомнения его и его сподвижников не покидали о том, что Софи ибн Саяд это даджал, так как о том, что высох его глаз, о том, что Софи ибн Саяд знал, где находится даджал, о том, что он не отрицал того, что хочет быть даджалом, о том, что Софи ибн Саяд начал надуваться на дороге, хадис ибн Умара, о котором мы сегодня говорили. Все это стало причиной того, что в душах сахабов имелось большое сомнение. И также, как мы видим, прямое доказательство о том, что в это время даджал был где-то законом в цепи из хадиса Тамими Дари. Поэтому знание о том, что Софи ибн Саяд является ли даджалом или не является, у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, и дано нам из этого знания немного. Вернемся к ибн Саяду. В один из дней, во времена правления Юсуфа ибн Хаджаджа, ибн Саяд выходит в джихад с мусульманами. Военный поход. И после боя получилось так, что его в живых никто не увидел, и его тело не нашли. Пропал он как живой, и также пропало его тело, поэтому, как мы сказали, этот вопрос остается загадкой. Мы говорили о том, что когда придет Даджал, попытается войти в Медину, но не сможет он этого. И единственное, что он сделает, подойдет к месту, которое называется Сабаха, которое находится у окраин Медин. И после того, как он наступит на место Сабаха, сотрясется земля, и каждый лицемер, и каждый неверный выбежит к Даджалу и последует за ним. Но также многие из мусульман, которые будут крепки в своей акиде, в своей вере о том, что Всевышний Аллах единственный Господь, единственный, кто управляет, единственный, кто создает, единственный, кто оживляет и умерщвляет, останутся в Медине и будут смотреть на Даджала с его армией. А армия Даджала будет смотреть на жителей Медины. И в этот момент с Медины выйдет один юноша, как сказал посланник Аллаха, это один из лучших на тот день. И выйдет юноша и подойдет к Даджалу и скажет ему Даджал: «Свидетельствуешь ли ты, что я твой Господь?» Юноша скажет: «Я свидетельствую, что ты даджал, о котором нам рассказывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Затем даджал опять захочет посеять смуту среди людей, тем более к его армии присоединились новые, и также, надеясь на то, что с Медины еще кто-то выйдет к нему и вступит в ряды его армии, скажет: «Если я убью этого юношу, а затем воскрешу, уверуйте, будет ли у вас больше убежденности в том, что я ваш Господь? Конечно, мы в тебя будем еще крепче верить», скажет ему его армия. И после этого даджал прикажет принести пилу. И принесут пилу, и распилит он этого юношу пополам вдоль. И пройти после того, как упадет юноша, распиленный пополам, даджал несколько раз пройдет между двумя половинами, для того, чтобы у людей появилось еще больше убежденности, что юноша мертв. Жители Медины смотрят, мусульмане, также смотрят неверные, армия даджала на это. Затем даджал прикажет юноше: «Встань». Прикажет телу встать, и тело зашевелится, две половины объединятся, и юноша поднимется. И после этого даджал в гневе закричит на юношу: «А теперь ты свидетельствуешь, что твой Господь». И юноша скажет: «Клянусь Аллахом, теперь у меня еще больше убежденности, что ты лгун, даджал, о котором нам рассказывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И даджал придет в сильный гнев и захочет убить юношу, но Всевышний Аллах этого не позволит. И как передается в хадисе, то, что даджал захочет его ударить мечом по шее, но в этот момент ангел снизойдет, ангел и поставит свой меч перед шеей юноши, и меч даджала отобьется. И с этого момента юноша скажет, что теперь никого не сможет убить даджал. И действительно, с этого момента никого не сможет убить даджал. Он оставит юношу и направится в Шам. В этот момент в Дамаске происходит следующая история. Мусульмане, которые скрываются в Дамаске, соберут большую армию для того, чтобы выступить войной против армии Даджала. Как говорят некоторые ученые, это их мнение, как что эта армия будет руководить Махди. Мусульмане будут всю ночь готовиться для того, чтобы выйти против Даджала, и наступит время утренней молитвы. И затем мусульмане станут в ряды для того, чтобы отмолиться молитву Фаджр. И прежде чем имам скажет такбир, скажет Аллаху Акбар, все увидят, как с небес начнет спускаться Иса, алейхиссалям, по крыльям ангелов, спустится на белый минарат, как передается это в одном из хадисов. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, опишет Ису для того, чтобы узнали его мусульмане. он скажет, что его невозможно будет не узнать. Среднего роста, с румяной кожей, на нем много родины, а также его волосы, как будто бы покрыты росой, которая будет стекать по этим волосам. И также от него будет исходить наиприятнейший запах, который будет издаваться на большое расстояние, и каждый неверный, который вдохнет этот запах, будет умирать. И мусульмане, зная в то время о снисхождении Иса, будут существовать, и узнают Иса, и скажут им: «О, Иса, становись нашим имамом в молитве». Но скажет Иса, алейхиссалям: «Поистине, у каждой общины свой имам, и станет среди мусульман, и откажется быть имамом». И после того, как Иса, алейхиссалям, отмолится с мусульманами исламскую молитву, в соответствии с Кораном и Сунной посланника Аллаха, начнет убивать свиней, ломать кресты и настигать даджала. Первое, что начнет Иса, достигать даджала. И как переведется в хадисе, то, что он настигнет даджала в районе Палестины. И после того, как даджал увидит Ису и почувствует его запах, он начнет таять настоящим образом, подобно снегу, который тает под солнцем. Но Иса, алейхиссалям, не даст растаять даджала. Если бы даже Иса оставил бы его, даджал бы все равно растает. Но Иса, алейхиссалям, проткнет даджала для того, чтобы вышла его кровь, и скажет: «Поистине Господь ваш вечно живой, а этот уже умер». После этого Иса и мусульмане, как передается в хадисе, начнут убивать армию даджала иудеев, и каждое растение и каждый камень будет говорить о том, что иудей прячется за моей спиной, будет звать мусульмана: «О, мусульманина, за мной иудей, убей его, кроме одного дерева». Передается в некоторых риваятах, есть некоторые высказывания ученых о том, что это определенное дерево, название, то, что название этого дерева Гаркат, как сказал нам брат Абдалла, и то, что иудеи будут прятаться за этим деревом, и это дерево не будет выдавать мусульманину то, что за ним находится иудей. И после этого испытание, как мы видим, за испытанием для мусульман, для того, чтобы проверить крепкость веры мусульман, в это время Иса прикажет всем мусульманам подниматься в горы, так как в этот момент выйдет Яджуч и Маджуч.
После того, как Иса, алейхи салям, убьет даджала, он прикажет мусульманам подниматься в горы, для того, чтобы спастись от народа, от которого не будет никому спасения. Иса прикажет подняться мусульманам в горы двух народов, название которым Яджуч и Маджуч. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге в Сурат-уль-Кахф о праведном человеке, который в свое время занимался призывом к единобожию. Говорит Азуль-Карнайни:
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
А когда Зулькарнайн достиг до места между двумя преградами, то нашел перед ними народ, который едва понимает речь, как Аллах Субхану ва Тааля говорит: لا يكادون يفقهون قولا. Ученые и муфассиры говорят по поводу этого народа, который едва понимает речь. Этот народ, его язык был настолько удивительным, Зулькарнайн был не в состоянии перевести язык этого народа или понять. И также они не смогли найти переводчика. И прежде чем Зулькарнайну понять этот народ, ему пришлось воспользоваться услугами 30 переводчиков. Каким образом? Зулькарнайн нашел человека, который понимал язык этого народа. Однако этот человек не владел тем языком, которым владеет Зулькарнайн. И Зулькарнайну пришлось найти второго переводчика, чтобы он понял язык первого переводчика. Однако он также не мог понять второго переводчика. Ему пришлось искать третьего переводчика, чтобы перевел язык второго переводчика, и так до 30 переводчиков. 30-й переводчик перевел ему слова 29-го переводчика. Настолько был удивительный язык этого народа. Этот народ обратился к Зулькарнайну с такой просьбой, как говорит об этом Всевышний Аллах. Они сказали: «О Зулькарнайн, ведь Яджуч и Маджуч распространяют нечестие по земле. Не заплатить ли нам тебе для того, чтобы ты преградил нас от них?» То есть Яджуч и Маджуч – порочный народ, который не верил во Всевышнего Аллаха, творили много зла на земле. Они занимались грабежом, и у них с ихнего места только был один выход – с ихнего поселения, между двух скал, подобие ущелья. И народ обратился к Зулькарнайну с просьбой, чтобы он перекрыл этот выход для Яджуджа и Маджуджа. Зулькарнайн сказал на это: «То, в чем укрепил меня мой Господь, лучше». То есть здесь Зулькарнайн сказал народу, что он не пришел к нему ради денег и не нуждается в том, чтобы ему заплатили. Его целью была только борьба со злом и распространением единобожия. А Яджуч и Маджуч, этих два народа, были злотворящими народами, которые нужно было наказать за то, что они совершают. И также они не были единобожниками. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля передает слова Зулькарнайна. Того, кто несправедлив, мы накажем, а потом он будет возвращен к своему Господу, и накажет Господь его более тяжким наказанием. А кто уверовал и творил благое, для него награда, милость, хорошая. Таким был призыв Зулькарнайна, защита верующих от многобожников и распространения единобожия. И в этот раз Зулькарнайн решает наказать злотворящих и сказал: «Помогите мне силой, и я устрою между вами и Яджуч и Маджучем преграду. Принесите мне железо, то есть принесите мне все железо, которое у вас есть». Как говорит Всевышний Аллах,
«Хатта иза сава байна ссадафейни кала нфуху, хатта иза джааляху наран кала атуни уфриг алейхи китра».
И когда Зулькарнайн сравнял между двумя склонами, сказал: «Раздувайте огонь». И когда железо превратилось в огонь, сказал: «Принесите мне, и я вылью на это расплавленный металл». То есть получилась такая плотина. Железо, которое было залито железом, настолько крепкой получилась плотина, что даже Всевышний Аллах описал эту плотину и сказал: и не могли, то есть Яджуч и Маджуч, взобраться на эту плотину и не могли проломить ее. То есть Яджуч и Маджуч после этого не могли перебраться через эту плотину и не в состоянии были сломать ее из-за ее прочности. И как пришло в некоторых ривайтах хадисов, что они ежедневно пытаются проломить эту плотину для того, чтобы выйти. И до того момента, как им остается совсем немного, чтобы сломать эту плотину, они возвращаются со словами: «Завтра мы доделаем свое дело». По воле Всевышнего Аллаха и по милости его плотина принимает прежний облик. Зулькарнайн сказал, как передает Всевышний:
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
Это по милости Господа моего, а когда придет обещание Господа, Господь сделает порошком эту стену. То есть эта стена, которую Зулькарнайн залил, это плотина, которая служила для верующих защитой от этого народа, от Яджуч и Маджуч, была по милости Всевышнего Господа, так как Всевышний Аллах укрепил в этом деле Зулькарнайна. Однако Зулькарнайн здесь говорит о том, что Всевышний Аллах пожелает, что они когда-то выйдут, а выйдут они перед судным днем. Как передается в хадисе, что Яджуч и Маджуч, как мы уже сказали, постоянно стараются сломать эту стену, и после того, как остается совсем немного, лучи солнца начинают проникать, они возвращаются на свое место. И так будет до той степени, пока один из них не скажет: «Иншаллах, завтра мы доделаем свое дело». И когда один из них произнесет «Иншаллах», и они вернутся, вот эти слова послужат причиной того, что стена уже не вернется в прежний вид и останется такой же проломленной. И на следующий день они доломают и выйдут к людям. Приводит в имам Бухари и Муслима, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, описывал нам огромное количество этого племени, Яджуч и Маджуч. Пророк, саллаху алейхи вассалям, говорил, что Всевышний Аллах скажет в судный день: «О Адам!» И скажет Адам: «Перед тобой я, о Господь мой!» И скажет Аллах: «Выведи из своего потомства воскрешенных для огня!» И спросит Адам: «А кто для огня?» И скажет Всевышний Аллах: «Из каждой 1999 в огонь и только один в рай». И сахабы, после того, как услышали, как же так, из тысячи людей, которые являются потомками Адама, только один зайдет в рай, и пророк, саллаху алейхи вассалям, пояснил, что имеется в виду. Он сказал то, что среди людей есть два народа, Яджуч и Маджуч. Настолько их будет много, 999 большинство будет Яджуч и Маджуч, которые зайдут в огонь. И здесь также указание, то, что эти два племени являются потомками Адама, алейхи салям, то есть родом человеческим. Также приводится от Зайна бинту Джахш, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, однажды проснулся и сказал: «Нет божества, кроме Аллаха. Горе арабам от того зла, которое приблизилось к ним. Сегодня Яджуч и Маджуч сделали щель в стене». Это первый день, когда Яджуч и Маджуч сделали щель в стене. В этот первый день, когда Яджуч и Маджуч стали ломать стену. То есть во времена пророка, саллаху алейхи вассалям. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, соединил большой указательный палец и показал, что образовалась щель в стене. Но ежедневно, как мы сказали, эта щель зарастает, принимает стена прежний облик по воле Всевышнего Аллаха, по милости Его. Но придет день, когда один из этих племен скажет «Инша Аллах», и щель больше зарастать не будет, и на следующий день они доломают стену и выйдут к людям.